недавно прочитал у Монтэня, у японцев, то есть Головнина, записки. Вот человек, вот проза. Французский философ Монтень писал свои знаменитые опыты в трудные бурные времена при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием, а между тем сумел сохранить спокойную объективность. Такую же благородную сдержанность уловил Батюшков и в прозе капитана Дианы. Много позже, десятилетия спустя, расслышал ее и автор журнала «Морской сборник». Головнин, несмотря на перенесенные им бедствия, неразлучные с положением пленного, отзывается вообще о японцах, как о племени великодушном и кротком. Друг Пушкина, поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер, дважды обращался к творчеству Головнина. «Высокое достоинство его прозы», — отметил Кюхельбекер в статье для журнала «Невский зритель». А в 1832 году, будучи узником Свеабргской крепости, занес в дневник. Целый день читал записки Головнина. Книга такова, что трудно от нее оторваться. И далее. Записки Головнина, без сомнения, одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу, и по содержанию. Еще при жизни Головнина был у него жадный, благодарный читатель, будущий автор фрегата «Паллада». Ссылки на Головнина у Гончарова неоднократны. Суть не только в том, что знаменитого романиста занимали мнение предшественника. Суть еще вот в чем. Гончарова не мог не привлекать поистине реалистический метод, которым пользовался Головнин как художник-очеркист, хотя в записках есть и некоторые элементы сентиментального стиля. Не мог не увлечь Гончарова и великолепный русский литературный язык. Язык Головнина сочный, образный, меткий. Примечание. Михельсон. Записки Головнина и фрегат «Паллада» Гончарова. Эта обстоятельная статья, единственная, кажется, в своем роде, помещена в ученых записках Краснодарского педагогического института, выпуск 13, 1955 год. Подробнее читайте «Михельсон. Путешествие в русской литературе. Ростов-на-Дону. 1974 год». Вообще же Василию Михайловичу, что называется, не повезло. Литературоведы, даже авторы узкоспециальных работ, замалчивают Головнина. Вильчинский, исследователь русской маринистики, лишь мимоходом назвал его имя. Приходится довольствоваться общим, впрочем, справедливым утверждением, жанр морских путешествий, в истории которого необходимо учитывать его ранних представителей, получил широкое распространение в середине XIX века в творчестве выдающихся мастеров критического реализма. Вильчинский, «Русские писатели-маринисты», Москва-Ленинград, 1966 год. Век минувший не баловал сочинителей тиражами. И переизданиями тоже. Общий тираж книг Головнина я не сумел установить. Переиздание легко определить по каталогам. Каталоги свидетельствуют, книги Головнина не утрачивали притягательной силы, читательский интерес к ним не затухал. Они сходили с типографских станков и при жизни автора, и после его кончины, и не в одной лишь России. Лондонские книгопродавцы получали их трижды – в 1818, 1824, 1835 годах. Французы и немцы, швейцарцы, датчане, голландцы – в один год, в 818-м. Поляки в 823-м. Это была всеевропейская известность, а японцы увидели записки Василия Михайловича только 100 с лишним лет спустя. Первое иллюстрированное издание осуществило второе управление военно-морского штаба. Затем в 1943 году в Токио появился двухтомник. Еще несколько лет спустя трехтомник. Записки Головнина, адресованные вовсе не отрокам, утвердились и в круге юношеского чтения. В 1864 году было выдано в свет первое издание для детей. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия записки шли на расхват. Издания 91-го года и 96-го, 902-го и 909-го. К тому же и билетристы частенько баловались переложением прозы Головнина.